Глава 13. Промокшие под холодным дождем, усталые и голодные путешественники шли по мокрым скалам. Горы здесь были не очень крутыми, но дождь делал их скользкими, а потоки воды, собираясь вместе, превращались в быстрые ручьи или водопады, так и стремящиеся сбить с ног и унести вниз. А там, где-то в темноте, посреди долины, вода шумела так, что сюда было слышно, несмотря на дождь. Если упасть туда, шансов выжить будет очень мало. Во время одного из первых привалов Борис в кустарнике на склоне вырубил каждому по кривому посоху. Они шли всю ночь с небольшими перерывами на отдых. Дождь то стихал, то пускался с новой силой. «Зато проблем с питьевой водой нет», — попытался пошутить Рыжик, но ему и самому было не до смеха. Остальные от усталости просто промолчали. Часто из-за водопадов приходилось искать более безопасные обходные пути. Уже совсем рассвело, когда путешественники добрались до пещеры, где было достаточно просторно, чтобы отдохнуть. Элла отошла за поворот, и все начали отжимать свою промокшую насквозь одежду. «Костер разводить нельзя», — сразу предупредил Борис. «А если пройти вглубь пещеры?» — спросил Коля, дрожа от холода. «Там за парой поворотов огонь видно не будет. Зато дым хорошо видно издали, а его запах может почувствовать даже тот, кто не видит», — пояснил Борис. «Придется попрыгать, пока согреемся».
«Волшебство, которое дает свет, еще и нагревает», — сразу вспомнил Рыжик. «Я могу далеко от входа осветить камни, чтобы они нагрелись».
«Я и так камни могу нагреть, без света», — остановила их спор Элла. «Только место поудобнее надо выбрать, чтобы на эти теплые камни лечь».
«И ты не рассказала мне о такой важной способности?» — спросил Рыжик с упреком.
«Это и так все знают, а ты о другом спрашивал», — ответила девушка.
«Полагаю, последний раз ты это делала, когда кристаллов было поменьше. Давай, на всякий случай, сначала немножко тепла», — попросил он. Когда все оделись в холодную, хоть и не такую мокрую одежду, Элла согрела немного стену пещеры. Затем пол, затем вообще все вокруг. Несмотря на отсутствие двери, в пещере стало почти жарко, только холодный ветер иногда задувал снаружи. Завтракать в тепле было очень приятно. Прогулка в мокрой одежде по холоду дала свои результаты. Кто-то кашлял, кто-то начал чихать. Элле пришлось в очередной раз применять волшебство, чтобы всех вылечить. После еды волшебница еще раз проверила, что происходит снаружи. Солнце поднялось, но из-за плотных серых туч его не было видно. Дождь продолжал идти. Ни на одной тропе в округе она не заметила ни одного человека.
«Может, все же стоит дежурить по очереди?» — устало спросил Коля.
«Не стоит», — заявил Борис. «Люди в такую погоду в горы идти не должны, а хищники поумнее. Они дождь переждут. Наши следы к тому времени смоет».
«А змеи на тепло не приползут?» «На том острове говорили, что в пещерах много всего опасного водится», — неуверенно посмотрел Рыжик в темноту в глубине пещеры.
«Ты им сам подальше от нас создай свет с теплом», — предложил Коля. «Ты же говорил, что умеешь». «Только совсем далеко, чтобы сюда свет видно не было», — добавил Борис. Так Рыжик и сделал. Осветил только один камень за несколько поворотов от входа. Но изо всех сил. Усталость легко победила беспокойство. Все уснули, как только легли на теплые камни. Около обеда путешественники начали по одному просыпаться, но дождь все шел. «Не буду будить остальных. Все очень устали», — думал каждый и старался снова уснуть. Было уже далеко за полдень, когда Борис сказал: «Давайте обедать и выходить. Нам до следующей удобной пещеры еще долго идти».
«Может, подождем, пока дождь закончится?» — спросил Рыжик. «От берега нам надо было уйти побыстрее и подальше, а впереди горы все круче, посуху безопаснее».
«Дождь облажной.
Он может неделю идти, а нам надо двигаться вперед, хотя бы медленно и осторожно», — ответил Борис. «Он прав. Пока мы тут отдыхаем, дома война все ближе. Может, уже началась?» — согласился Коля. «Я хоть и не знаю, куда именно мы идем, но вполне догадываюсь, зачем». Его намек все пропустили мимо ушей.
«Я тоже за то, чтобы идти. Днем на мокром склоне может быть безопаснее, чем ночью на сухом», — сказала Элла. «А ты, Рыжик, посмотри на свой освещенный камень. Вижу, что потемнел. Зато сколько времени светился», — ответил, довольный своими успехами парень. «Ах да, для тебя это, наверное, слишком далеко». Она показала, что там происходит. Змей у камня не было, зато тут, то там на полу, на стенах и даже на потолке бегали или сидели в засаде в ожидании добычи пауки, многоножки и много такого, что они видели вообще впервые в жизни. «С радостью пойду подождю в другую пещеру, если она менее населенная», — сразу согласился Рыжик.
«Сначала поедим и осмотрим дорогу», — остановил его Борис. Рыжик и Элла отменили свое волшебство. Дорогу вперед преграждало множество больших и малых ручьев и водопадов. Но людей нигде видно не было. Путешественники собрали вещи и ушли под дождь. Тропинок здесь не было, но Борису удавалось как-то находить места, по которым можно пройти. Он замечал то трещину, за которую можно схватиться, то уступ, по которому можно пройти несколько десятков метров относительно безопасно, то каменистую осыпь, на которую ни в коем случае нельзя остановиться. Двигались путешественники не намного быстрее, чем ночью. Привалы с волшебным исцелением простуженных устраивали часто. Поворот за поворотом, подъем за подъемом, ручей за ручьем. Они шли вперед по самой безопасной дороге, какую только мог выбрать Борис. Там, где не было другого выхода, Элла волшебством разрушения выбивала в камне уступы, на которые можно встать или за которые можно ухватиться. Дождь то шел, то прекращался. Ветер продолжал гнать по небу тяжелые тучи. Ужинать пришлось на склоне, прямо под моросящим холодным дождем. Когда сгустились сумерки, до выбранной пещеры оставалось идти еще часа 2-3. Все дружно согласились, что лучше дойти до нее сегодня, чем ночевать под дождем. Элле и так время от времени приходилось всех лечить волшебством, включая себя. А если поспать под открытым небом, она вряд ли сможет это сделать. Снова волшебница заставляла склон немного светиться, а путешественники осторожно продвигались вперед. Гору с желанной пещерой уже можно было разглядеть на фоне темного неба, но тут им пришлось остановиться. Дорогу преградил тот тоненький ручеек, который из-за дождя превратился в бурный поток. Не могло быть и речи о том, чтобы переходить его вброд или пытаться преодолеть вплавь. Днем, когда осматривали окрестности, ручей тоже был полноводным, но раза в три меньше. По-видимому, в верховьях прошел сильный ливень. Путешественники сели на берегу, чтобы отдохнуть, и подумать, что делать дальше. Коля предложил: «Можно связать веревку из одежды, подняться повыше, где русло узкое, и перепрыгнуть, держась за веревку.
Мы когда-то к подобному готовились. Пришло время проверить мои силы на деле», — решительно заявила Элла.
«Согласен», — кивнул Борис. «Расстояние здесь поменьше, чем тогда в лесу. Только надо найти, от чего оттолкнуться посильнее».
«Не стоит так спешить», — остановил их Рыжик. «Я не говорил, что плюхаться с разгону о землю не очень приятно, даже на листья. Здесь же везде неровные скользкие камни. На них и ногами опасно прыгать».
«Есть идеи получше?» — спросил Борис.
«Несколько есть, но все они оставляют слишком много следов. Мне надо подумать, пока отдыхаем. А следы эти, конечно, будет оставлять мое волшебство», — продолжила за него Элла. Они посидели пару минут в тишине. Рыжик сам что-то рассматривал собственным волшебством. Элла тихо радовалась, что научила его освещать изображение, хоть он так и не мог рассматривать что-то далекое. Наконец, Парень встал и решительно сказал: «Есть почти безопасный способ. Вон там, где река превращается в водопад, можно разрушить часть скалы, чтобы мы могли пройти под водопадом».
«По-твоему, это будет незаметно?» — спросил Коля.
«Когда окажемся на той стороне, Элла разрушит ее еще раз, чтобы дороги было не видно. Достаточно выбить немного, чтобы ровный камень не бросался в глаза».
«Вынужден согласиться, что это безопаснее, но надо сразу найти или сделать уступы, чтобы не свалиться в реку», — сказал Борис.
«С таким же успехом мы могли сделать пещеру где угодно и уже давно спать в тепле», — ответила Элла.
«Ты такое можешь?» — удивленно спросил Коля.
«Посмотришь сам, сколько камня мне придется здесь выбить», — ответила она и взялась за работу. Как и предлагал Борис, она сначала сделала небольшие уступы в стороны от будущей переправы, а затем начала понемногу разрушать склон под водопадом. Когда казалось, что все получилось, она скептически посмотрела на свое творение, представила процесс переправы и решительно расширила проход в обе стороны от потока.
«Готово»,
— устало объявила Элла. «Кто первый?»
«Идея моя, так что я и проверю», — ответил Рыжик.
«Я светом покажу, где еще надо выбить, если что-то не так».
«Только не очень ярко», — напомнил Борис.
Парень взял свои вещи и пошел карабкаться к проходу. Он остановился на мгновение, собрался с духом и полез под водопад. Идти пришлось согнувшись. Много камней все еще валялось под ногами, и он их сбрасывал вниз, чтобы не споткнуться. Наконец, он показался на другой стороне водопада, помахал рукой и начал отходить к безопасному месту. Не очень быстро, но и это удалось. За ним прошел Коля, сбросив еще несколько камней, которые Рыжик пропустил. Затем Элла и Борис. Все переправились удачно. Волшебница взмахнула руками, и ровная дорога превратилась в наклонный неровный склон.
«Не знаю, заметят ли это, но пройти там уже не получится», — заявила она.
«Давайте поторопимся в сухую пещеру, а то дождь снова усиливается», — сказал Борис.
Никто не возражал. Пришлось карабкаться на довольно крутой склон. С помощью выбоин, сделанных волшебством, это получилось. Они радостно ввалились в пещеру, и тут Борис неожиданно сказал шепотом:
«Здесь кто-то есть».
«Я тоже чувствую запах дыма», — подтвердил Коля.
«Сейчас я добавлю немного света», — предложила Элла.
Потолок пещеры засветился слабым светом. Но здесь никого не было. Лишь тонкая струйка дыма велась из-за поворота. Безопаснее было заглянуть туда с помощью волшебства. За кривым коридором с парой крутых поворотов оказался довольно просторный зал размером с избу, в котором по центру тлел костер, а вокруг спало человек 10 в грязной изорванной одежде и с оружием.
«Разбойники», — прошептал Борис.
«Как же мы их не заметили?» — спросил Коля.
«Похоже, они под дождем гулять не любят, в отличие от нас.
У них одежда сухая», — заметил Рыжик.
«Вряд ли стоит спать рядом с разбойниками. Властям их сдать мы тоже не можем», — сказала Элла. «Давайте тихо уйдем».
Тихо уйти не получилось. Откуда-то раздался громкий голос.
«Бросайте вещи и ценности, если хотите уйти живыми».
Конечно, он разбудил остальных разбойников. Оказалось, что в этой пещере есть боковой проход, в котором дремал часовой. Уже 3 дня почти постоянно шел дождь, а разбойники маялись здесь от безделья. Тем не менее, часового они меняли регулярно. В слабом свете, созданном Эллой, путешественники заметили боковой проход лишь когда из него вышел разбойник с мечом в руке. Борис едва успел достать из мешка свой, как прибежали остальные. Рыжик тоже достал меч. Каждый судорожно соображал, что делать дальше. Бандиты совсем не хотели ввязываться в бой на мечах с Борисом, который был заметно крупнее их. Рыжик осматривал пещеру и старался придумать, как тут махать мечом, чтобы союзников не задеть. Элла
могла бы бросить 2-3 передних разбойников на остальных, но сомневалась, стоит ли делать это сразу или ждать команды Бориса. Коля достал свой нож, но пещера была слишком узкой, чтобы стать в один ряд с друзьями.
«Вы все еще можете остаться в живых, если мы уйдем сейчас», — сказал Борис.
«Вы нас видели и приведете солдат», — ответил атаман. «Мы не можем вас отпустить».
«Они что-то говорили о том, что не могут идти к властям», — сообщил часовой. «Возможно, уходят с добычей, а делиться не хотят».
«И то верно. Кто в здравом уме станет по горам в дождь ходить?»
— раздался голос из задних рядов.
«Возможно, вы правы», — задумчиво сказал Рыжик.
«Вы нас видели, а это нежелательно. Если солдаты схватят вас, то и о нас узнают».
«Давайте поговорим спокойно», — предложил атаман, озадаченный такой постановкой вопроса, и убрал меч. «На самом деле мы не разбойники, а шахтеры, которые сбежали от солдат, чтобы не попасть в армию короля дракона».
«Ваша деревня далеко отсюда?» — спросил Борис и тоже спрятал меч.
«Далеко, в другом королевстве.
Мы думали, что здесь жизнь побогаче, а король и своих подданных грабит так же, как нас. Разве весь остров не одно королевство?»
«Теперь одно. А 2 года назад здесь 5 королевств было.
Дракон их захватил одно за другим, а всех мужчин, кто оружие в руках держать может, в свою армию забрал. И как же вы живете? Местных грабите?»
«Я же говорю, некого тут грабить. На горных коз охотимся, рыбу в реке ловим, тем и сыты.
А домой почему не вернулись?»
«Так ведь казнят. У короля дракона это быстро. Каждый офицер имеет право судить и казнить обычных людей».
«Не понимаю, почему вы восстание не поднимете, если почти все в армию по принуждению пошли?» — сказала Элла.
«В столице армия из местных. Это только на войну наших посылают. А кто отказывается воевать, тот сразу умирает».
«Ладно, заходите в пещеру, заложите проход камнями. Мы будем по очереди дежурить. Когда увидите, что снаружи уже день, а нас здесь нет, можете выходить», — сказал Борис.
«Спасибо, конечно. Только мы тоже хотели бы с вами».
«Подумайте сами, что вас ждет. Как только вы кого-то ограбите хоть раз, солдаты начнут вас искать. Рано или поздно найдут. Вы бы лучше шахту где-нибудь сделали и жили тихо. Ведь шахтерское ремесло знаете», — посоветовал Борис.
«Для этого инструмент нужен, а его купить не за что».
«А после дождя в ручьях камни волшебные поискать?» — спросил Рыжик.
«Да у нас их уже целая горсть. Только в город-то нам нельзя».
Борис повернулся и посмотрел на Эллу. Она сдвинула плечами и кивнула на Рыжика. Тот задумался. Отложил меч, который до сих пор так и держал в руке, полез за пазуху и достал свой худой кошелек. Он высыпал деньги на руку, затем вернул 3 монеты назад, а остальные показал атаману.
«Серебро из другой страны. Если хотите, вот это я могу заплатить за камни».
«Серебро есть серебро? Да мы столько денег отродясь не видели. Это слишком много, господин», — ответил шокированный атаман.
«Камни покажи, а там видно будет. Они ведь разные бывают», — спокойно ответил Рыжик.
«Если мелкие, тогда, конечно, заплачу меньше». Один из разбойников сбегал за товаром. Когда он развернул платок с кристаллами, Элла едва сдержалась. Почти каждый камень был такого размера, что в лавке стоил бы не меньше 20 золотых. Рыжик со знанием дела проверил каждый и торжественно заявил:
«Да, они все волшебные. Я чего-то подобного ожидал и готов заплатить вот это».
Он протянул атаману те монеты, которые отделил раньше.
«Этого вам хватит, чтобы инструмент для новой шахты купить?» — спросил Борис.
«Да, господин, хватит», — согласился атаман, не сводя глаз с полученных денег.
«Если спросят, откуда такие монеты, можете честно сказать, что заморские купцы заплатили за камни», — добавил Борис.
«Хорошо, господин, мы сейчас уйдем и проход заложим, как вы сказали».
У опытных шахтеров быстро получилось не просто куча, а настоящая стена, только со щелями.
Элле пришлось отжимать одежду в узком неудобном боковом проходе, где раньше прятался часовой. Оттуда же она вылечила всех своих и нагрела пол в пещере, чтобы не показывать местным свое волшебство. Дежурили путешественники по очереди, кроме Эллы. Но все было спокойно. Шахтеры их не беспокоили, только один тихо шепнул приятелю.
«Если они столько за горсть камней отдали, значит, у них еще много.
Ты поверил, что они торговцы?
Тут же вокруг ни деревень, ни дорог, не говоря уж о городах с рынками. Вряд ли того здоровяка остановит твой меч, если ты попытаешься им махать», — проворчал другой. «К тому же он прав. Уж лучше спокойно в шахте работать, чем в страхе всю жизнь от солдат бегать. А сейчас мы разве не бегаем?»
«Это временно. Война в любом случае скоро закончится».
«Тогда лучше в родную деревню вернуться. У меня ведь жена и дети там остались.
Да и нас не пустые стены назад ждут.
Спите уже, а то разбередили душу своими разговорами», — проворчал кто-то у дальней стены.